Я Влад Дмитриев, и это последняя презентация перед перерывом, поэтому в качестве стимуляции думайте о хорошем, что после моей презентации будет кофе, немножечко можно будет отдохнуть. И я в своей презентации как раз еще немножечко поговорю на высоком уровне о наших технологиях, но потихонечку уже начну переходить к большему количеству технических деталей, готовя вас ко второй половине сегодняшнего дня, где будут как раз рассказывать уже о технических аспектах тех технологий, которые мы вам предлагаем. Еще раз повторюсь, меня зовут Влад Дмитриев, и я, так же, как и мои коллеги Дарья и Константин, являюсь сотрудником департамента DX, то есть, который по-английски называется Developer Experience, и наш департамент отвечает за работу с партнерами-разработчиками софта. И, собственно говоря, вот сегодня мы представляем вам программу нашу Vertical ASV Partnership Program, то есть программа работы с вертикальными решениями разработчиков ПО. И в рамках моей презентации я основной целью буду ставить не, скажем так, продавать вам, собственно, Microsoft, потому что вы уже подняли руки, показали, что на самом деле вы все используете различные версии технологии Microsoft, но мы поговорим с вами о стратегии Microsoft, о новых платформах. Почему, собственно говоря, Microsoft идет именно в этом направлении и почему для вас, как разработчиков ПО, может быть интересно именно поддерживать новые вот эти платформы, новые решения, то есть что вам эти новые платформы, новые технологии Microsoft, собственно говоря, дают в качестве возможности для ваших решений, которые вы предлагаете в государственные или федеральные органы. О многих вещах уже мои коллеги озвучили в разной степени подробности, поэтому извинюсь, если я там какие-то моменты еще раз буду повторять. И так как уже, собственно, главный вопрос, который всегда возникает, это вот публичные облака, что Microsoft пришло нам в госорганы продавать публичные облака, поэтому я сразу извинюсь, о публичных облаках я тоже поговорю. Но именно потому, что публичные облака, наши публичные облака, наш продукт Windows Azure не является единственным облаком, не единственной облачной технологией, которую мы вам предлагаем, главной моей целью будет вам нарисовать вот те три основных крупных мазка, три основных облака Microsoft, которые, собственно говоря, мы предлагаем и вам как партнерам, и нашим клиентам-потребителям. И самое главное здесь будет вот для части облачных технологий озвучить их возможности, потому что вы, может быть, не знаете то, что там есть такие возможности, вы их можете использовать. Для части технологии объяснить, что это тоже мы часто называем облаком, и вы, может быть, с удивлением узнаете, что у вас там на вашем персональном компьютере, оказывается, стоит облако Microsoft, то есть то, что Microsoft считает тоже своей облачной технологией. И вот об этом мы поговорим. Но для начала немножечко пару слайдов таких философских рассуждений. Собственно говоря, как изменился рынок компьютеров, рынок приложений за последние 10-15 лет. Потому что мы все помним, что 10-15 лет было то, что называлось рынком персональных компьютеров. И совершенно очевидно, вот по тому количеству карманных гаджетов, планшетов, смартфонов, как раз интернету вещей, что что-то за эти 10-15 лет изменилось. Я выделил некоторые вещи, которые вот как раз вот с моей точки зрения наиболее критичны именно для того, чтобы понять стратегию Microsoft и то, почему вот мы, те технологии, которые мы новые предлагаем, являются именно такими, какими есть. Что у нас было, собственно говоря, с персональными компьютерами, со всеми новыми любимыми большими мониторами, блоками, которые стояли у нас под столами. Если раньше они были повсеместно, то на самом деле сейчас мы видим, что они никуда не ушли. Да, изменился рынок, появилось большое количество мобильных технологий, но вот если не ошибаюсь, EDC в последний год показал статистику, и с удивлением люди обнаружили, что да, там несколько лет снижался уровень персональных компьютеров, но вдруг это снижение довольно заметно стабилизировалось. То есть мы видим, что остается большое количество сегментов, где именно традиционные персональные компьютеры по-прежнему продолжают активно использоваться. Если я думаю, что мы та вертикаль, про которую мы сегодня говорим, то есть как бы госорганы, какие-то федеральные агентства и там, органы ЖКХ, мы видим, что там на самом деле вот как раз это то место, где скажем так, пользователи консервативны, да, и эти персональные компьютеры никуда не уходят. Они могут становиться красивее, менять форм-фактор, быть более производительными, да, но само устройство, то, как оно работает, как оно развертывается, продается, оно остается. Поэтому персональные компьютеры по-прежнему остаются с нами, но иногда играют несколько другую роль, но про них забывать нельзя. Мобильные компьютеры. Вот с мобильными компьютерами наиболее радикальные изменения, потому что раньше это достаточно были дорогие устройства, экзотичные, и с сильно ограниченными возможностями. То, собственно говоря, вот тот фактор, из-за чего так активно меняется и рынок персональных компьютеров, и вот рынок гаджетов, там, да, то, что по мощности мобильные устройства стали сравнимы с мощностью персонального компьютера, поэтому они часто и берут на себя те задачи, которые раньше решались персональным компьютером. Поэтому сейчас выпускать решение, забывая про мобильный компьютер, наверное, тоже нельзя. Да? Это то, что востребовано везде, включая органы власти. Что это означает? Это означает, что так как мы должны, грубо говоря, помнить и про персональные компьютеры, и про мобильные компьютеры, то это, естественно, дополнительные требования для тех решений, которые вы разрабатываете. То, что новые решения, решения нового поколения, которые сейчас предлагаются, там, да, они должны быть совместимы и с тем, и с тем. Поэтому, естественно, интерфейс, как выглядит, собственно говоря, инструмента для работы. Там у нас остается и требование к совместимости клавиатуры с мышкой, но, тем не менее, теперь возникает новое требование, что если вдруг это приложение ставится на компьютер и начинает управляться пальцами через тач-экран, то интерфейс тоже должен нормально работать. И здесь, на самом деле, одним хорошим примером является такое приложение, как тот же самый Microsoft Office. Да? Вот Microsoft Office, да, мы выпустили мобильные редакции и для Android, и для iOS, там, да? То есть есть мобильные версии с большими кнопками. Да? Но давайте вспомним Office 2013. Стандартное приложение, разворачивающееся на десктопе, но, тем не менее, это приложение было сильно переработано с тем, чтобы, несмотря на то, что это десктопное приложение, да, если у вас компьютер с сенсорным экраном, можно вполне удобно обращаться и работать с Office 2013, даже несмотря на то, что вроде бы, как бы интерфейс по-прежнему десктопный. Компьютерные сети. Опять же, тоже большой прогресс в сторону мобилизации, сотовой связи. Для того, чтобы я работал с компьютерной сетью, здесь достаточно, может быть, Wi-Fi связь, которая тоже практически повсеместно, если у меня 3G встроенный модуль или модем, например, встроенный в мой телефон, то тоже я могу совершенно спокойно получить доступ к сети интернет, не протягивая никакие кабели. Но, однако, опять-таки, я думаю, что в наших российских реалиях, учитывая, что мы, да даже в Москве, собственно говоря, думаю, интернет-связь и сотовая, и Wi-Fi, она не везде. Если вот мы поедем, собственно, по регионам, то мы увидим, что тоже как бы связь то есть, то нету. Поэтому можно сказать, что мы практически регулярно можем иметь соединение с вашим компьютерным устройством, но вот то, что активно пропагандируется, наверное, там в Европе или в Америке, что нарисовали веб-сайт, сделали веб-форму, и у вас постоянно вы можете через интернет с этой формой работать, вот на практике, наверное, я думаю, что вы со мной согласитесь, ну, в наших реалиях это не получается. Да, с сетью стало хорошо, да, но вот рассчитывать, что мы без приложения, которое у вас работает и может работать в автономном режиме, да, вот без этого пока не получается, может быть, и слава богу, да, это обеспечивает надежную работу, в каких бы условиях вы не были. Ну и серверная часть. Опять же, если раньше серверная часть уже была, в общем-то, это не было экзотикой, но мы понимали, что любая серверная часть любого приложения – это хорошая инвестиция, то за последние 10-15 лет нас к чему приучил интернет? К тому, что серверная часть – это легко, это обязательно должно быть, что приложение часто выступает не каким-то полноценным приложением, а просто интерфейсом, который обменивается с какими-то серверами данными. Основная обработка информации происходит на серверной части. И тоже важный момент, который здесь есть, то, что тот же самый интернет и снижение цен хостинга приучили нас к тому, что вот для того, чтобы получить какой-то вот серверный бэкэнд, да, не обязательно вкладывать там десятки, там сотни тысяч долларов и покупать там оборудование, да, а можно просто его арендовать буквально за копейки. Да? И вот именно вот эти интернет-технологии как раз поменяли психологию людей, как они смотрят вот на серверную часть. То есть, с одной стороны, важность серверной части выросла, да? То есть у нас сейчас практически нет приложений, у которых нет какого-то серверного бэкэнда, нет каких-то серверов, которые обрабатывают данные. Там, да? Тем более, учитывая, что мы с вами говорим про бизнес-приложения, там, да? А не, для, не про консюмерские приложения, то в этих ситуациях всегда существует серверная часть. Так вот, роль этой серверной части выросла, а с другой стороны, как раз обычный партнер или заказчик там, да, приходит и говорит, что я знаю, что затраты на серверную часть можно существенно снизить. И именно вот этот аспект, это требование, и в основном породило как раз вот те самые облачные технологии любых сортов и видов. И также не надо забывать ту вещь, что так как с одной стороны приложение должно работать на мобильных устройствах, там, а к этому приложению сзади должна быть прицеплена какая-то серверная часть. Для нас, да, там в наших реалиях нашей вертикали, это означает то, что серверная часть должна смотреть в публичный интернет. Это вопросы и безопасности, и защиты данных, потому что получается, что мы делаем мобильное приложение, оно требует, чтобы мы еще серверную часть куда-то публично вынесли. Да? И это тоже дополнительные, скажем так, проблемы и головные боли для вас, как разработчиков, о которых надо все время думать. Поэтому получается, что с одной стороны, мы понимаем, что решение должно включать в себя и приложение для мобильных устройств, то есть поддерживаться, работать там, да. Мы понимаем, что приложение в большинстве случаев из-за специфики каналов связи мы не можем сделать чисто веб-приложениями, да, то есть нужно все-таки, чтобы что-то работало на устройстве, и это что-то умело собирать информацию, собирать данные, в случае, если есть разрыв соединения, или это соединение не постоянно. И, соответственно, приложение, которое вы создаете, на самом деле это вершина айсберга, потому что за этим видимой частью на самом деле находится большая серверная часть, и вы как разработчик также должны думать и планировать, где она будет находиться, как она будет работать. Именно поэтому, говоря о, скажем так, вот слогане компании Microsoft, которым последние полгода вот обозначается наша стратегия, да, это на английском этот слоган звучит как Mobile First, Cloud First, то есть в первую очередь мобильные решения, в первую очередь решения облачные. Да. На самом деле можно вот эту стратегию трактовать следующим образом, что на самом деле вот как раз наши традиционные персональные компьютеры, они никуда не делись, да, но они эволюционировали в три части. Да, в те же самые персональные компьютеры, которые стали выглядеть более красиво, стали более мощными и более эффективными, если установить свое рабочее место. Но вот появилась еще большая часть облачных технологий, там, да, которые находятся сверху и обеспечивают работоспособность ваших бизнес-приложений. Там, да, и появились на самом деле те же или не те же компьютеры, которые просто стали настолько компактными и удобными, что их можно разместить в карман. И для вас это возможность, собственно говоря, решение разместить в том числе и на этих устройствах, начиная там, от телефонов и планшетов и кончая, собственно говоря, те же самыми датчиками измерения потребления электроэнергии, воды или любыми другими вещами. То есть компьютер стал настолько маленьким, что в любую точку города, там, в чемодан человеку с собой, там, да, вы можете разместить, и нет ограничений для ваших возможностей по построению необходимых решений. Теперь пару слайдов, собственно говоря, про клиентские приложения и почему здесь, собственно говоря, Microsoft позволяет строить эффективные решения и достаточно экономные. Если мы посмотрим на структуру организации, мы понимаем, что вы внедряете не одно простое там, приложение, которое вот установлено на компьютере, и все, оно больше ни с чем не работает. Вы внедряете целый программный комплекс, часто программно-аппаратный комплекс, с большим количеством пользователей, параллельно обрабатывающим как бы, данные. Кто-то вносит информацию, кто-то считывает, кто-то делает аналитику. И, как я уже говорил, персональные компьютеры никуда не деваются, поэтому два забавных фактора, которые мы сейчас встречаем на практике. Во-первых, обязательно будут сотрудники, у которых будет стоять традиционный персональный компьютер, да, и ваша система должна быть, уметь работать там. Но в том числе возникает группа сотрудников, у которых в обязательном порядке компьютер будет мобильный. И вот на самом деле, говоря о том, какие это сотрудники, мы видим, что на самом деле сотрудники с мобильными компьютерами тоже два класса. Да? И можно построить такую иерархию, на самом деле более-менее отражающую иерархию сотрудников компании, когда есть руководство органов госвласти или же какой-то компании, начальники отделов, аналитики. И эти люди, с одной стороны, предъявляют достаточно повышенные требования к мощности тех компьютеров, которые они используют. С другой стороны, опять же, есть требования к тому, чтобы их решения были в достаточной степени мобильные, да, или просто мобильными. Чтобы у руководителя был мобильный компьютер, и он мог на нем полноценно работать, выполнять любые задачи. Да. Есть вот в качестве того компьютера, который у него есть, возникает же или же ноутбук, да, там, который он с собой носит под мышкой или в чемоданчике, там, да, или же мощный планшет, или же мощный смартфон. Да. Я именно специально нарисовал здесь вот планшет с опционально отстегивающейся клавиатурой, потому что для планшетов там, отстегивающая, пристегивающая клавиатура это уже не является экзотикой. Да. И это как раз тот вариант мобильного компьютера, который может превратиться просто в планшет, с которым человек на ходу может работать. А с другой стороны, пристегнул клавиатуру и получил полноценный ноутбук. Да. Но, опять же, это мобильное решение. В центре находится набор, опять же, обязательных сотрудников, у которых в обязательном порядке будет там, компьютер, персональный компьютер, стационарный компьютер. Да, можно привести, например, там, службу той же самой безопасности или мониторинга, когда этот компьютер должен быть не просто стационарным, а еще прикованным там, стальным шнуром, чтобы никуда он не ушел. Да, или же диски должны отстегиваться специально, помещаться в сейф на ночь, там, да, чтобы данные тоже никуда не потерялись. Там, да, и это обязательно будут те же самые персональные компьютеры. Но с другой стороны, если мы посмотрим на нижнюю часть, существует большое количество людей, которые, что называется, выполняют какие-то функции на местах. Например, тот же самый сантехник, который обслуживает водопровод, да, вот мы сегодня говорили о примере систем мониторинга потребления воды и водоснабжения, там, да, тот же самый сантехник, который будет обслуживать водопровод, где установлены вот эти датчики, да, наверняка ему необходим его компьютер, на котором он может эти датчики тоже в том числе там, посмотреть информацию по ним, там, да, что-то изменить в их настройках. Там, да. Вот примеры здравоохранения, опять же, служба скорой помощи. Мы видите, что когда к вам приезжает уже сейчас у нас доктор скорой помощи, он приезжает с мобильным компьютером, на котором записано, куда он едет, как он едет там, и какую-то информацию, соответственно, постоянно есть. Так вот, требования на самом деле к мобильным устройствам на этом уровне и на этом, они часто на самом деле противоположны. Да? Если здесь устройство должно быть максимально мощным, может быть, не очень защищенным с точки зрения вот ранения на пол, как Марат показывал, там, да? Но это такой премиальный класс, то здесь устройство должно быть максимально дешевым, отказоустойчивым, крепким, потому что таких устройств вот на этом уровне должно быть много-много вот этих сотрудников, которые работают в полях там, да, и каждый рубль на стоимости вот этого устройства сильно влияет на стоимость его решения. Поэтому мы на самом деле на практике имеем вот расслоение на три уровня, когда есть мобильные устройства премиальные, дорогие, есть мобильные устройства дешевые, совершенно противоположными характеристиками и возможностями между ними персональные компьютеры. И вот ваша проблема, проблема разработчика решения, что зачастую, то есть одно и то же приложение, оно используется на всех этих уровнях. Руководитель смотрит аналитику, да, сотрудник на среднем уровне проверяет ввод данных и выполняет какие-то функции по собственной по введенной информации, дает задание, например, там, сотруднику скорой помощи. Там, да, а там, например, тот же самый водопроводчик, обслуживающий на местах, там, да, он вносит начальные данные или, наоборот, получает задание на работу в каком-то квартале именно на своем мобильном компьютере. То есть одно приложение должно работать везде на всех типах устройств. И вот на самом деле главное, что дает вам Microsoft. Microsoft дает вам возможность разрабатывать одно приложение, которое будет, собственно говоря, на всех платформах одинаково хорошо работать и автоматически подстраиваться к характеристикам устройств в зависимости от того, какой он есть. То есть в настоящий момент Microsoft — это единственная платформа, которая и на десктопе хорошо работает, и вот с выходом 8-й версии, собственно говоря, то новое, что появилось в 8-й версии Windows, это умение и оптимизация под новые форматы мобильных устройств, включая новые процессоры, тонкие планшеты, сотовые телефоны. И вот здесь Марат уже показывал этот слайд, я его еще раз покажу. Здесь я специально объединяю Windows 8 и Windows 10, потому что Windows 10 уже бета-версия есть. Да, и лишний раз покажу, что вот уже с выходом Windows 8 на уровне ядра операционной системы, ядро операционной системы было одинаковым и для настольных компьютеров Windows 8, и для сотовых телефонов Windows Phone 8, да, несмотря на то, что там разные процессоры, разные характеристики. С выходом Windows 8.1, как фон, так и обычной версии, мы выпустили новый вид приложений, универсальный. То есть появилась возможность разрабатывать одно приложение, которое будет одинаково хорошо работать и на телефонах, и на планшетах, и на компьютерах. И, собственно, с выходом Windows 10 мы еще не все возможности анонсировали, но мы идем в этом направлении, то есть идет унификация. Да? То есть несмотря на то, что и телефон, и планшетный, и настольный компьютер, даже вот игровые приставки Xbox One, это как бы выглядят как совершенно другие устройства, да? Значит, с выходом Windows 10 все это будет максимально унифицировано как единая платформа, позволяя вам экономить силы на разработке и, соответственно, дальше на внедрении управления системами. Потому что тоже вот важный фактор, о котором уже упоминалось, на самом деле при развертывании систем в любом государственном учреждении очень важно не просто написать приложение и отдать его там, да? Дальше возникает вопрос, значит, как обслуживать его, как его администрировать, как контролировать обновление версии. Да? И вот здесь Microsoft с полным стеком корпоративных технологий предлагает вам не только, грубо говоря, компилятор, на котором вы разрабатываете, да, но и дальнейшие средства для администрирования, те самые удобные средства по групповым политикам, по доменной архитектуре. Поэтому, собственно, мы даем вам весь спектр инструментов от написания до внедрения до обслуживания. И пару слайдов, конечно, с форм-факторами. Я начну вот с тех форм-факторов, которые на самом деле наиболее привычны и знакомы, просто пройдусь по ним. Там, да? Новые классы персональных компьютеров, где на самом деле блок вот с процессора может быть просто быть встроенный в монитор, да? Ноутбуки тоже традиционные. Вот это то, что называется конвертируемый форм-фактор, да, когда, грубо говоря, ноутбук может быть согнут или перевернут экран так, что он превращается в планшет. Может быть толстый, но планшет для удобства. Там, да? Планшеты там, с пристегивающими клавиатурами, планшеты с маленькими экранами, которые недорогие, компактные и удобные. И тоже смартфоны совершенно разного размера экрана в зависимости от того, какие задачи решаете. Здесь, опять-таки, в качестве нашего будущего, которое на самом деле уже доступно сейчас, вот еще несколько таких нетрадиционных форм-факторов, там, да, вот был вопрос про интернет вещей. Что такое интернет вещей? На самом деле это вот все растет из того, что появилась возможность мощь большого компьютера сделать в маленькой платке, да, которую можно пришить, грубо говоря, к лацкану пиджака или встроить как датчик на любую там газо- или водотрубу. Да? И здесь, опять же, напомню, что Microsoft всегда занимал очень серьезную и большую позицию на рынке встраиваемых решений. Да? Вот вы, когда снимаете деньги в банкоматах, что там работает? На самом деле Microsoft на специальной редакции встраиваемых решений, там, да, которые позволяют встроить операционную систему Windows в любое устройство, и теперь самое маленькое, вот как раз интернет вещей, подключить это к интернету, да, и построить, собственно, работу этих систем, так же, как раньше вы строили работу систем на базе персональных компьютеров, такие маленькие персональные компьютеры. Большие панели, на самом деле, опять-таки, вот лишний раз повторюсь, Марат это говорил, представитель компании Asbis, которая выпускает под маркой Prestige вот эти большие панели, он находится как раз в нашем помещении, где мы показываем компьютер, можете пообщаться и узнать. То есть решение для установки в публичных местах, когда человек приходит, он может сам управлять вот, собственно, тем, что отображается, там, да, тоже есть. Вот Xbox, игровые приставки. Как вы думаете, актуально для вашей вертикали или нет? Вот я скажу, на самом деле, понятно, наверное, игровая приставка не актуальна, если мы не начинаем собирать информацию с граждан, которые играют там, да? Но вот к нашей приставке Xbox есть вот такой маленький датчик внизу, Kinect, да, позволяющий управлять вот экранами, это трехмерный сенсор. И вот очень часто, и вот по моему опыту очень часто, в том числе и в государственных учреждениях, с удовольствием рассматривают любое решение, где вот этот датчик используют. Почему? Потому что, опять-таки, для установки в публичных местах вот этот датчик позволяет управлять вашим приложением, тем, что происходит на экран, не касаясь ни экрана, собственно говоря, и находясь вообще удаленно. Да? Поэтому это тоже достаточно востребованный какой-то сценарий, о котором не забывайте. Ну и теперь давайте перейдем вот тем самым облакам, да, которые вы критикуете. Там, да? Я постараюсь как бы вас убедить, что часть облаков вы используете каждый день на вашем компьютере, даже если он не подключен к интернету. Но опять-таки, именно для того, чтобы показать нечто общее для всех облачных технологий, о которых я буду говорить, несколько слайдов философии, собственно говоря, какие требования, пожелания заказчика, собственно говоря, говорят о том, что надо думать об облачных технологиях. Первый момент там, да, это всегда, когда руководитель организации, ничего не понимающий в компьютерах, там, да, начинает смотреть на бюджеты IT-подразделения, да, и пытается, собственно говоря, сокращать свои затраты. Там, да. И вот, собственно говоря, то, что не хотят руководители компаний, ни частных, ни государственных, там, да, чего они хотят отказаться. Они, во-первых, хотят отказаться от больших инвестиций на большой срок, как в железо, так и в лицензии. Очень не хочется, собственно, делать эти инвестиции, если есть понимание, что они делаются с запасом. А вот в ситуации, когда, собственно, что-то покупается, разворачивается локально, да, особенно железо, да, там всегда приходится вот, рассчитывать самые пиковые нагрузки, да, исходя из этого вот, закупаться на самый черный плохой случай, потому что рано или поздно он наступит, и если вы, грубо говоря, не заложили вот все риски сразу в инвестиции, в оборудование и во все остальное, да, то пройдет полгода, пройдет год, эти риски обязательно стрельнут. Вот. Опять же, желание сэкономить на администрировании и обслуживании систем. И вот на самом деле эта формулировка, конечно, такая она больше коммерческая, да, но с точки зрения руководителей госорганизации та же самая. Там, да, руководители госорганизации хотят думать о тех целях, которые они решают, и получать готовые решения. И в данном случае вопрос в том, что поставщик готовых решений, в том числе и вы, и важно, чтобы на уровне платформы, платформа Microsoft, тоже поставлялось готовые решения, а не набор кубиков, кирпичиков, из которых еще нужно долго заниматься интеграцией, складывая все это вместе. Опять же, говоря уже с точки зрения таких потребительских характеристик, там, да, когда мы говорим про облака, всегда ключевой момент, да, облака, то, что облака, это на самом деле не в первую очередь сервис, да. Поэтому мы часто регулярно говорим о том, что за облаками скрывается переход от капитальных инвестиций в инвестиции операционные, да, то есть люди вместо того, чтобы заложиться на 3 года вперед заплатить деньги, там, да, люди оплачивают тот сервис, который им нужен, да. Очень важна характеристика облачных именно технологий, то, что есть возможность изменить вот этот тот уровень сервиса, который вы потребляете, в зависимости от того, что вам нужно. Нужно вам сегодня одно, а завтра другое, завтра вы меняете уровень сервиса и, соответственно, меняете тот объем денег, который вы требуете. Готовые решения, в первую очередь, они модели для сборки, да, то есть в данном случае, как бы, меньше, собственно говоря, область для работы интеграторов, но интеграторы из локального перемещения железок и соединения проводов превращаются несколько так в облачные интеграторы, и вы на самом деле тоже таким интегратором можете стать. Передача полной или частичной ответственности за обслуживание инфраструктуры, да, когда опять-таки мы инвестируем в отказоустойчивость и надежность работы, да, а вот это тоже там важный момент именно с данными, которые как раз вот в нашей вертикали вертятся, потому что вот как раз вы говорили о безопасности данных, безопасность она двоякая, да, есть доступ к постороннему лицу или нет, а второе, извиняюсь, потерялись они или нет данные. И очень важно, чтобы опять-таки даже мелкая информация, которая собрана, что она все-таки хранилась надежно, это тоже важный момент. Вот. И лишний раз подчеркну, что в реалиях нашей жизни нет людей, у которых неограничен бюджет на IT. Да? Если бы у нас было неограниченное количество денег, то мы бы могли бы построить свой собственный там, центр обработки данных, купить самые лучшие, самые быстрые компьютеры, нанять самых лучших программистов, и все бы было хорошо, все бы было решено. В реале даже у крупных государственных организаций есть ограничения по бюджету, есть целевая там, задача экономить. Да? Поэтому всегда надо помнить, что облачные технологии – это возможность, дорогие технологии для внедрения своими собственными силами, получить уже сегодня за разумные деньги. Ну и теперь, собственно, я озвучу те три облака, которые есть в нашем списке вот, технологий и продуктов, которые мы вам предлагаем. В первую очередь начну с частного облака, потому что на самом деле это облако наиболее актуально именно для вас. Да? Это технология, позволяющая сделать практически то же самое, что мы делаем в наших центрах обработки данных, но локально. В тех ЦОДах, которые контролируют там, госорганы, там, организации, которые разворачивают, куда есть доступ у проверяющих органов. Там, да? Вот мы даем здесь две вещи. В первую очередь технологии, которыми, я думаю, хорошо знакомы, это технологии виртуализации, да, и технологии администрирования, то есть это продукт Hyper-V и продукт System Center. Вот поднимите руки, кто знает там, продукт Hyper-V. Ну, подавляющее большинство. Кто знает продукт System Center? Меньше, но вот обратите внимание именно на эту технологию, потому что System Center и вот та инкарнация, которую Александр уже упоминал сегодня, Azure Pack, да, вот Azure Pack и System Center, это на самом деле возможность построить ровно то же самое, почти такое же облако, которое в наших ЦОДах, там, да, в том объеме, в котором это нужно для локальной установки. Важный момент, который здесь надо также отметить, что помимо технологий существует набор лицензий. Там, да. Я не буду их называть облачными, там, да, но есть лицензии по подписке. Да. Поэтому, если вот вы хотите максимально тоже предложить решение, такое похожее на облако, но со всеми атрибутами локальной установки, там, да, то тоже лицензии Microsoft могут приобретаться по подписке. И соответственно, вместо того, чтобы платить сразу, грубо говоря, на несколько лет, вы там можете, грубо говоря, платить за аренду софта. Вот. Второе облако, которое, конечно, лично мне наиболее интересно, да, я вас буду как бы абсолютно явно вот агитировать то, что вы тоже надо о нем помнить и использовать, это публичное облако Microsoft, это продукт Microsoft Azure, который раньше назывался Windows Azure, но так как, собственно говоря, я об этом сейчас скажу, в этом продукте большое количество и возможностей для потребителей других платформ, там потребителей Linux, потребителей там, айфонов, андроидов, там, да, то мы так универсальное название Microsoft Azure, лишний раз подчеркивающий, что Microsoft Azure работает с любыми технологиями, с любыми платформами. И об этом я более подробно как раз буду, собственно говоря, говорить дальше на своих слайдах. И очень важно, что на самом деле офис, вот те офисные продукты, которые используются, наверное, практически везде, от которых все долго хотят отказаться, но нету настолько удобного функционального эквивалента, что все равно все продолжают пользоваться именно Microsoft Office. Вот эти облачные продукты, они есть в нашем облачной как бы, инкарнации под названием Office 365. Я на самом деле начну именно с Office 365, но лишний раз еще раз подчеркну, что дает облако в том или другом формате для каждого из этих трех направлений вам и вашим заказчикам. Это экономия. Да? Но экономить можно не только деньги. хотя деньги тоже здесь экономятся, потому что это переход от капитальных затрат в операционные затраты, да, и правильное соблюдение политик, и правильная экономия на лицензиях, там, да, эффективная закупка лицензий, чтобы быть и лицензионно чистым, и, собственно говоря, не тратить лишних денег там, да. Но это экономия времени, потому что все облачные технологии рассчитаны на быструю смену конфигурации, то есть вы можете управлять теми решениями, теми технологиями, которые вы именно в облачном формате используете, буквально там за считанные минуты, вместо, там, грубо говоря, ручной переконфигурации, настройки систем, то, что раньше занимало дни и недели. Ну и, конечно, нервы. Вот на самом деле экономия нервов, она тоже стоит больших денег, потому что часто, когда мы в лоб сравниваем технологии Microsoft различного уровня, и в первую очередь публичный облак, который развернут у нас в публичном облаке все развернуто с максимальной степенью отказоустойчивости. Там, да? Те же, например, копии данных на дисках хранятся 6 раз для того, чтобы избежать любого варианта их потери или потери доступа к ним. Да, вот это тоже стоит денег, и, естественно, там дешевый там, первый попавшийся компьютер, который вы купили, поставили в стойку, там, да, конечно, это будет экономней, чем там, качественный сервис там, со всеми режимами отказоустойчивости. Там, да. Но вот опять-таки, думаю, что вот вертикаль, которую мы сегодня обсуждаем, вопрос защиты, надежности и отказоустойчивости – это тоже важная задача. Ну и теперь начнем с вами с офисом 365. Вот благо нас относительно немного. Как вы считаете, что такое офис 365? Вот поднимите руки, кто знает, что такое офис 365. Вот у кого на компьютере стоит там Word? Как вы считаете, Word, вот, который стоит у вас на компьютере в десктопе, это вот офис 365 или нет?
Он может с ним интегрироваться.
Нет.
Вот, вот это на самом деле главное заблуждение там, да. Дело в том, что любой настольный офис, да, продукт там, Excel, Word, Outlook, PowerPoint, там, да, это часть Office 365. Да, потому что Office 365 дает вам возможность брать эти приложения, там, использовать их по подписке. Да. Поэтому вот настольное приложение – это тоже часть нашего облака. И когда мы говорим, что, ребята, коллеги, покупайте там облако Microsoft, да, это далеко не означает то, что надо тут же бежать в зарубежный ЦОД, да, и мы вас куда-то перетаскиваем за рубеж. Да? Это просто удобство покупки, приобретения и использования продуктов. Поэтому, говоря про Office 365, самое главное первое, там, да, это набор продуктов, технологий и сервисов, которые мы предлагаем по подписке. Да? И среди этих продуктов, в первую очередь, настольный офис. Да? Вот помните об этом, потому что предлагая, продвигая тот же самый настольный офис вашим заказчикам, в госорган в том числе, там, да, настольный офис по подписке Office 365 может быть удобнее и выгоднее. Там, да. Подписка, например, Office 365 включает сразу лицензию на 5 рабочих мест, поэтому сразу надо сказать, что это настольный офис не только на, там, на персональном компьютере, это и на Macintosh, и на Android, и на iOS. Хотя вот недавно мы сделали шаг вперед и сделали бесплатными, то есть, как бы, вот эти дополнительные функции для пользователей мобильных платформ в том числе. Но тем не менее. Дальше. Говоря о сервисах, это почтовый сервер. Да? Если вы не хотите тратить на установку, развертывание Exchange, его обслуживание, на дорогого качественного администратора Exchange, то есть готовый набор электронной почты, вы просто, грубо говоря, подписки, получаете сразу полноценный корпоративный сервер для электронной почты. Link, наши технологии аудио, видео, коммуникации, там, да, в том числе с возможностью выхода на городские каналы связи, да, хотите IP-телефонию сделать, тоже сюда входит. Файловое хранилище. И вот сегодня уже говорилось о том, что фактор социальных сетей в коммуникациях внутри компании, внутри органов власти и взаимодействия, собственно говоря, с внешними пользователями, да, это достаточно важный такой развивающийся тренд. Да. Есть продукт, который у нас на самом деле вот, не очень широко известен в России, мы вот, как бы, работаем над тем, чтобы сделать его более популярным, это продукт Yammer. Это возможность построить, грубо говоря, аналог Фейсбука только для внутрикорпоративного применения. Да? Когда между отделами вы можете обмениваться новостями, ставить лайки, публично что-то обсуждать, но не выходя за рамки организации с соответствующими требованиями безопасности. Там, да? И вот эта такая социальная сеть тоже входит в рамки Office 365. Да? И большое количество дополнительных корпоративных вещей, которые вы знаете и которые вам привычны по, там, по всем технологиям Microsoft. Еще важный момент, который хотел бы здесь отметить. Мы, опять же, говорим с вами о корпоративных приложениях, то есть вот, ну, там мы понимаем, что органы госвласти это не корпорация, там, да, но тем не менее это B2B, а не B2C. Да. Мы делаем решения для бизнес-пользователей, да, назовем их так на американский манер, а не там, для обыкновенных людей, которые там, как бы голосуют, да, там, за органы госвласти. Там, да. Но, тем не менее, очень важно, что там, для бизнес-сегмента тоже вот появление мобильных приложений, их распространение через универсальные магазины приложений, да, где вы все, что есть для этой платформы, заходите в одно место и сразу видите. Да, поэтому магазин приложений становится таким фактором продвижения вашего решения. Чтобы сказать о том, что у вас есть вот такое решение, да, хотя это решение будет не всем доступно, а вот, например, там для каких-то определенных органов госвласти. Так вот, важно отметить, что не только для платформы Windows 8 есть теперь магазин приложений. Магазин приложений есть и для Office 365. И Костя сегодня в отдельной презентации об этом расскажет, потому что в последний месяц появилось много новых функций именно для разработчиков. Знаете, помните, что теперь для Office 365 можно и нужно писать приложение. И мы будем очень рады, как бы, если среди ваших решений такое приложение появится, потому что мы поможем его продвигать и продавать. И вот, собственно говоря, матрица по возможностям в разных типах подписок. Вы видите, что большое количество подписок. Да? Вы можете вот настольный офис как бы просто приобрести по подписке, не используя никакие другие сервисы. Или наоборот, взять сервис электронной почты и не использовать ничего другого. Да? Вот. Или, например, взять полный комплект. Большая гибкость выбора. Это то, что дают облака. Здесь еще один момент, который я хотел бы отметить. Вот это действительно вряд ли пригодится вот, собственно, для вертикали органов госвласти, но тем не менее просто знайте. Вместе с подпиской на Office 365 входит такая технология, как OneDrive for Business. Да? То есть это ваше личное хранилище как сотрудника компании, да? Где вы можете какие-то данные, резервную копию разместить вот в облаке, то есть вот на наших дисковых стойках, там, в СОДах. Там, да? Если раньше было ограничение, то есть, ну, то есть вы получали 25 гигабайт такого места для рабочих файлов, да? За превышение надо было платить, потом мы подняли до 1 терабайта. Вот сейчас размер вот этого пространства, которое мы даем для хранения файлов, не ограничен. Да? Подумайте, это хорошая возможность. Вот, ну как это, нельзя сравнивать цены, да, если мы предлагаем что-то неограничено. Да, это, мне кажется, хорошая возможность, например, решение для лишнего резервного бэкапа или еще что-то там. Да. Подумайте, как вы это можете использовать, потому что я здесь вот именно для разработчиков решений вижу большие возможности. И вот теперь давайте перейдем к Windows Azure. И как бы Windows Azure последняя часть, мы после этого пойдем на перерыв. Да. Здесь отмечу следующее. Там, да. У нас базово было 10 СОДов по всем различным континентам. Сейчас, если не ошибаюсь, порядка 12, потому что мы открыли в Бразилии и открыли в Китае СОД. В Китае, как вы понимаете, мы открыли СОД, в том числе, идя навстречу требованиям локальных регуляторов. То есть мы следим за тем, какие требования, и стараемся как бы, тоже идти нога в ногу с рынком. Там, да? Главное, что здесь хотелось бы отметить, что на Windows Azure это вот публичное облако. То есть это не просто технология, но это технологии, которые размещены в наших центрах обработки данных. Поэтому вместе с технологиями вы получаете администрирование обслуживания, то есть мы этим занимаемся, мы вам даем, грубо говоря, SLA там 99,95, да, то есть высокий уровень отказоустойчивости того, что работает у нас. Мы даем вам оптимизацию, техническую поддержку. Там, да? Но говоря про большие куски, то, как на это смотреть, смотрите на это как на два куска. Первый, как инфраструктуру, да, то есть аналог того, что вы можете разместить локально. Да, то есть часть того, что вы раньше размещали локально, в зависимости от задачи и требований регуляторов, можно подумать разместить в Azure, да, хостинг. Второе, это набор дополнительных сервисов и приложений. Да. Например, у нас есть именно сервисы для разработчиков, позволяющие сильно сэкономить время. Делаете вы, например, решение там, для внутреннего или внешнего использования для iOS, для Android. Да? Всегда встает задача унификации разработки приложения, нотификации, то есть присылки сообщений на это приложение, хранение данных, обмен данных между приложениями и серверной частью. У нас есть готовые мобильные сервисы. Вы берете и используете это, вы не изобретаете велосипед, вы сразу получаете готовый фреймворк. Очень важная вещь, касающаяся аналитики и прогнозирования learning machine. Да? Уже готовая система нейронных сетей, да, сложный механизм, включая, грубо говоря, масштабированный там, кластер для его просчета и обработки. Самим это написать не просто, если у вас нет готовых специалистов, которые там, не знаю, докторскую защитили там, на системах прогнозирования и обработки большого объема данных. Там, да? Если вы получаете готовый инструмент, заплатили там, грубо несколько, там, некоторое количество долларов небольшое, там, да, и вы можете уже вот эту аналитическую систему подключать к вашей текущей системе, быстро предоставляя новые возможности вашим клиентам, вашим потребителям. Почему, собственно говоря, именно вот публичное облако от Microsoft? В первую очередь, потому что, собственно, это еще одна технология Microsoft, да, с тем же самым уровнем обслуживания, экосистемы, знанием технологий. И самое главное, что мы здесь. Мы готовы вас обучать, помогать вам и там, помогать вам, если возникают какие-то сложности, проблемы, вопросы. Гибридная архитектура. Вот мы понимаем, что особенно с требованием локальных регуляторов нельзя в органах госвласти внедрять публичное облако, да, в чистом публичном виде. Что-то должно стоять локально. Так как наши публичные облачные технологии разрабатываются на базе тех же технологий, которые вы сейчас используете для вот серверной части, для серверной инфраструктуры, то главное отличие вот Microsoft Azure от продуктов конкурентов, то, что это изначальный продукт готов для гибридных внедрений. Вы сами определяете, какая часть локально устанавливается, какая часть работает или опционально может работать в облаке. Это все может локально перемещаться администратором, нажал кнопочку, какая-то часть уехала в публичное облако, нажал кнопочку, там все вернулось локально. Да? То есть, как бы вот и в ваших решениях гибридная архитектура это будет как раз то, что может дать пользу и вам, да, и вашему заказчику. Да? Еще раз повторюсь, то, что Microsoft Azure это не только Windows, это и возможность размещать Linux решения, в том числе у нас партнерство, там база данных не только SQL Server, но и Oracle, да, то есть как бы тоже показатель, когда Microsoft с Oracle что-то вместе делали, да. Вот, пожалуйста, партнерство, это как бы наш новый взгляд на современный рынок там, да. И самое главное, что вы автоматом получаете очень высокую надежность. Еще раз повторюсь там, да, посмотрите, если вас это интересует, посмотрите список сертификатов по защищенности Azure, да. Вот я, проще всего назвать PCI DSS там, да, то есть сертификат на построение платежных систем там, да. Это сертификаты, показывающие, что данные в Azure вашего клиента не уйдут какому-то другому клиенту или во мне. Ну и важный больной вопрос, да, это ФЗ-152, закон о персональных данных. Поднимите руки, кто честно читал закон ФЗ-152. Замечательно. Вот, я тоже с большим трудом заставил себя, но все-таки тоже прочел, чтобы понимать, что там написано. Вот здесь отмечу два момента там, да. В ФЗ-152 явно прописано такое понятие, как трансграничная передача данных, да, то есть это явно указано. И там явно указано, что трансграничная передача данных при соблюдении остальных требований, да, требует, чтобы ЦОД соответствовал европейскому законодательству по охране частных данных, правильно? Вот, так вот, те два ЦОДа, Microsoft, которые находятся в Европе, это Ирландия и Голландия, да, соответственно, они работают в рамках этого законодательства, и они, соответственно, удовлетворяют этим требованиям. Первый момент. Второй момент. Понятное дело, что защита персональных данных и удовлетворение там, закону, там, да, это, скажем так, часть, да, еще важная часть, там, например, прохождение сертификации. Потому что вы знаете, там большое количество документов дополнительных, оценка рисков, там процедуры прописаны. Поэтому мы специально заказали в профильном ведомстве НИИ СКБ методичку, как строить защищенные системы по обработке, там, в том числе, чтобы была обработка данных в нашем облаке на Microsoft Azure. И эти системы можно было сертифицировать для, соответственно, как сертифицированная система по обработке персональных данных. Там, да? Вот Михаил Емельяненков тот специалист, который глубоко в эту тему погружен, поэтому если вы хотите глубоко обсудить вот эти вопросы по защите информации, да, вот в частности вы можете обсудить с ним, потому что там есть уже и наработки, и готовые схемы, это можно обсудить. Да? Поэтому, и важный момент какой, конечно же, то, что вот те нововведения, которые там в ФЗ-152 добавлены, да, и, наверное, неплохо то, что все-таки это будет не с 1 января 2015 года, а вот по-прежнему, насколько я знаю, с 1 сентября 2016 года. Там, да? Но там прописано явно, что первичная сборка и хранение данных персональных должна находиться на сервере на территории Российской Федерации. Да? Дальше уже там прописана трансграничная передача данных, дополнительные требования. Да? Но мы понимаем, что в такой системе обязательно должны быть локальные серверы. Поэтому мы возвращаемся к тому, что гибридная архитектура Windows Azure, Microsoft Azure, там, да, это как раз важный момент, который обязательно для того, чтобы это было и облако, и соответствовать российскому законодательству. Да. И по возможностям работать с гибридной архитектурой, кроме Microsoft, вам вряд ли кто-то что-то такое настолько же богатое по функционалу предложит. Ну и давайте пройдемся достаточно быстренько, чтобы все-таки закончить сценарий. Да. По глобальному облаку это, как я уже говорил, просто хостинг, перенос части вашей инфраструктуры в облако. Да. Разработка и отладка, опять-таки, там, да. Если вы строите большую сложную систему, то нужно опять-таки отлаживать там, настоящий полноценный сервер. Да. Поэтому разработчику надо дать или дорогую железку, которая не окупится никогда. Да. Подумайте о том, что Windows Azure – это возможность, грубо говоря, арендовать эту же железку любой мощности, любого размера на небольшой промежуток времени, чтобы отладиться, проверить, что все работает и быть уверенным в функционале, да, и не тратить деньги на покупку оборудования. Здесь как бы никакого закона персональных данных здесь не мешает вам это делать. Дальше. Два тоже достаточно популярных сценария. Затраты. Но на самом деле для чего нужны публичные облака? Да? Два основных задачи, которые они в первую очередь решают. Это отказоустойчивость и эластичность. Да? Вот эластичность, она бывает в сторону наращивания мощности. Да? Когда вот у вас локально стоит там 10 серверов, и нагрузка не хватает, там, да, не перегружена. Там. Вы арендовали еще 2-3 в публичном облаке, а потом отказались от них. Так и в другую сторону, там, да, если вам что-то не нужно, вы как бы от этого отказываетесь. Так как в Microsoft Azure тарификация идет поминутно, да, то как только вы отключаете какую-то часть системы, вы сразу перестаете за нее платить. Чтобы понять, что это означает на практике, ну, вот это такой пример, который я для баз данных, там, да, вот база данных, бухгалтерия, там, да, бухгалтер ночью спит, давайте мы не 24 часа будет система работать, там, да, будем отключать там, да, на 12 часов, это сразу экономим 50%. Если оставим систему работоспособной только там в рабочие дни, это сразу в 4 раза экономит. На практике для крупных государственных систем, там, размеров государственных как бы, внедрений, там, да, это на самом деле может быть возможность как бы, подключения, отключения серверов, там, да, плавная нагрузка, там, да, когда, собственно говоря, рельеф нагрузки меняется, да, и как только он изменился, вы отключаете ненужные компоненты и перестаете за них платить. Да. Вот здесь, собственно, лежит экономия. И, конечно же, удаленное рабочее место терминальное, да, вот как раз для любителей Windows RT, я тоже поклонник Windows RT, вот это, видите, скриншот, сделанный с планшета на базе ARM, да, и видите, что на базе ARM планшет запущен 1С бухгалтерия, то есть обыкновенное десктопное приложение, да. Самый главный момент какой? Что технология Remote App, которая теперь в Azure предоставляется просто как сервис, там, да, для конечного заказчика, может выглядеть просто как приложение, как будто оно запущено с десктопа, да. Вот для людей не технарей, там, да, которых вот дополнительные экраны терминального доступа могут пугать, да, при правильной настройке готовый сервис, они просто кликают на иконку, запускают приложение, а где оно работает, в защищенном локальном ЦОДе или в ЦОДе Microsoft, там, да, вы выбираете сами. Ну и, конечно же, гибридный сценарий. Еще раз повторюсь, где важны гибридные сценарии. Защита персональных данных, потому что что-то должно быть локально, а какие-то задачи по отказоустойчивости или там, аналитики и прогнозирование там, обсчитываться в облаке. Там, да? Дополнительные ресурсы. Да? Там всегда, если не хватает локального железа, помните о том, что в Azure можно дополнительное железо арендовать, связать его с локальными системами и получить дополнительную мощность ровно на тот период, который вам нужно. Да, вот аналитика, еще раз повторюсь, вот machine learning, там, нейронные сети, там, готовый сервис от Azure, да, сами вы локально там, да, это очень большая инвестиция, чтобы повторить вот эти ну, миллиардные наработки Microsoft. Там, да. Помните о том, что это готовое, можете взять, использовать, проанализировать данные, получить информацию и продать это своему заказчику. Там, да. Ну и, естественно, резервирование и бэкапы. Да. Любой бэкап, говорят, что люди делятся на два типа, да, те, кто еще не делают бэкапы, и те, кто уже делают бэкапы, да, потому что бэкап люди не делают ровно того момента, пока не теряют данные, да, вот, чем дальше надежнее вы положите данные, которые можете локальными средствами криптографии зашифровать и после этого положить там на шестикратно резервированные диски Microsoft, там, да, тем спокойнее будете спать вы и ваши клиенты, ваши заказчики, тоже помните об этой возможности. Ну и на этом я хотел бы завершить, да. Еще раз повторюсь, там, да, то есть, как бы мы вас сегодня пригласили на запуск нашей новой программы работы с партнерами ISV, партнерами-разработчиками ПО. Вот, мы будем рады, если вы подпишете вот, ну, грубо такую вот полуофициальную бумажку там, о вхождении в программу, там, да, потому что это даст нам возможность обсудить с вами ваши проекты. Поэтому слушайте о наших технологиях, помните о том, что цель этой программы – начать наше с вами личное общение. Да? Ну и надеюсь, сегодня день будет интересным, продуктивным, контакты есть. И вот сейчас, наконец, долгожданный перерыв. Посмотрите планшеты, посмотрите технологии. Мы готовы пообщаться сейчас или позже в любой момент. Спасибо.